Пока вы подключались, я нашим девочкам задала такой вопрос.
Да.
Существует ли, ну, исходя из темы нашей сегодняшней встречи, онлайн-семейной консультации, существует ли такое фантастическое явление, как дружба между невесткой и свекровью? И попросила в чат хотя бы какие-то знаки, признаки этой жизни проявить. Женщины по-разному реагируют. Я вижу, у нас здесь поднята рука. Если Мирьям хочет поделиться своей историей, давайте с этого начнем. Потому что у нас есть несколько вопросов, которые мы можем озвучивать. Сейчас только секундочку, я проверяю. Да, все, мы в эфире. Мирьям, пожалуйста.
Да.
Сейчас микрофончик у вас. Мирьям, пожалуйста, вам микрофон. Рассказывайте.
Включила.
Да.
Я хочу вам сказать, что я свекровь с хорошим стажем. И у меня два сына. Детей у меня нет. То есть девочек у меня не было. И я долго думала, как мы... Во-первых, одна свекровь, одна невестка, еще и моя племянница. Так получилось, что сын женился на своей двоюродной сестре. Но я поняла изнутри, что, во-первых, изначально надо любить своих невесток. Любить. И у меня нашлось искреннее чувство. Я их благодарила за то, что они выбрали моих сыновей. Это у меня было очень искренне, но это оказало мощный эффект. То есть они перестали видеть меня на другой стороне берега. То есть мы как бы оказались рядом вместе. И я всегда их благодарю за все. И это очень... Всегда в каждом человеке есть плюсы. И их надо находить, и в то... особенно в своих невестках. Тогда, не... тогда будет дружба, тогда не будет проблем.
Замечательно.
А еще одну вещь хочу сказать. У меня старший сын с очень непростым характером. Умница, необыкновенный религиозный человек, но очень непростой характер. И я искренне говорю своей невестке, тебе надо поставить памятник при жизни. Я своего сына очень хорошо знаю. И она мне это отвечает. Я его люблю. Что может быть дороже? Ничего нет дороже на свете.
Это такое замечательное начало нашего разговора, что даже оно извиняет то, что мы чуть-чуть запоздали, потому что вы сконцентрировали очень важную вещь, с которой я тоже хотела начать. Вы знаете, у меня больше претензий к неправильному поведению женщины, любимой женщины одного и того же мужчины, женщины, которая называется его мама и ее свекровь, чем, честно скажу, чем к женщине, которая называется невеста. Мне кажется, что начало конфликтов в 90% случаев – это свекровь. И если бы все невестки имели такую мудрую свекровь, вот как Мирьям, которая сейчас нам рассказала секрет хороших отношений, ну, наверное, многих проблем бы не было. Вот. И надо сказать, дорогие, когда мы думали, с чего начать наши семейные консультации, какие проблемы самые-самые животрепещущие. Мы с Мирьям написали 20 тем, 20 проблем, которые разные стороны жизни, и деньги, и дети, и религиозность, и все что угодно. И все решили, что начать надо с отношений свекрови и невестки, настолько это у многих болит. Так что есть еще кто-то на линии?
Давайте так сделаем. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться комментарием, просто поднимайте руки, и можно будет включить микрофон. Пожалуйста, девочки, не только в чате участвуем, мы в чат видим все ваши комментарии, но будет очень здорово, если вы тоже поделитесь, потому что я вижу здесь как минимум раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь женщин, которые отозвались и ответили, что у них хорошие отношения между ними и свекровью или их невестками. Таня пишет, не вмешиваться. Вот секрет успеха – не вмешиваться. Почаще обращаться с посильными просьбами к невестке. Ух, мудро как. Ирина сейчас нам скажет. Ирина, она свекровь. Я точно знаю. Ирина, вам слово.
Да.
Ой, да, это очень сложно. Потому что я вот просто, спасибо Богу, но вот если он присылает тебе какую-то вот мысль, и ты видела, что ты поступила неправильно, и ты стараешься уже потом это исправить. Бывает, что поздно, потому что свекровь ушла. И вот, поэтому хорошо, когда Всевышний вовремя. Ну вот так, наверное, кому-то везет, потому что мы все приходим к каким-то правильным решениям, ну как вот Всевышний, вот он так вот, как этот фея, знаете, послал вот это, если хорошо, если нет, знаете, вот кто слушает эти лекции, все-таки, ну вот многие же не слушают, я стараюсь подключить своих каких-то знакомых, но иногда не тактично, я-то знаю проблему, взять, заслать ей лекцию, ага, значит, ты мне на что-то там намекаешь. И я вот в своей жизни, да, я видела, я поступила неправильно, но у нас вот всех, знаете, в Советском Союзе это какое-то такое вот советское воспитание, я бы сказала, не тактичное. И я не знаю, откуда все-таки так вроде бы при Сталине так все боялись, а потом перестали, как говорится, бояться всего. И у нас было вот сплетни, сказать, не сдержаться, это было, ну вот как бы, это была норма, понимаете? И можно было ответить. И в фильмах это ведь показывали, как вот ругаются, да, причем это комедии делали. Вот эта культура, вернее, ну вот отсутствие ее, то, что выдавали за культуру. Правильно? И, конечно, из семьи все идет. И я видела, что, наверное, какие-то вещи, которые я видела, я делала потом так, потом я понимала, что это неправильно. Я могу сказать, что да, есть отношения такие, которые, из-за которых разводы. И хорошо, если потом попадается тоже, как говорится, вторая жена тоже хорошая. А, вот. И, ну вот, например, когда, как моя мама, вот когда просто человек очень хороший и добрый, то, как вот я сказала, только от отношения моей мамы, вот, скажем, человеку, который ухаживал, они уже хотели 100 раз больше меня, как бы, ну, вот это бросало тень на меня такую положительную, что у меня такая мама. И вот я всегда шутила, что ты, ну, женился, потому что, вот, наверное, как мама всегда ухаживала за теми, кто ухаживал за мной, она всегда выражала такое вот уважение и все. Вот, так что, конечно, это сложно. Это пример в семье, и это какой-то уровень культуры внутренней. Но не вмешиваться совсем, наверное, нельзя. Но надо знать, как и когда вмешаться. Но это, понимаете, если столько мудрости. Это нужно слушать Рику Гдалевич, это нужно слушать Цепору Харитан и Эстер Рабанит. И, конечно, книжек много прекрасных. В общем, надо работать в этом направлении, наверное, всем. И каждому в отдельности, потому что, ну, есть вещи, которые даже, знаете, ну вот у меня бзик, вот как детей одевают, что их не одевают тепло. С другой стороны, другая скажет, господи, да мне бы эти заботы, понимаете? И я всех этим свожу с ума. В конце концов, я им говорю, слушайте, ну это от любви, от заботы. Кто-то в этом доме должен беспокоиться, пусть это буду я. Ну, вот как-то так. Сдерживаться приходится очень много. И вы знаете, что я не помешала свадьбе своего сына, хотя могла это сделать. Причину сейчас говорить не буду, это тоже, наверное, может быть, и надо было. Но я, надо женщине прежде всего быть, помнить, что вот женщина, как говорится, надо всегда сочувствовать женщине. И понимать, как трудно быть женщиной, как трудно, если тебя отошьют, да, как трудно, если тебя подведут. И до какого-то там, ну, есть, конечно, границы, и женщина может быть не права, и сына может быть обидеть, и все. Но это сложно. И я в свое время сказала сыну, что наступит такой момент, если невеста перегорит и будет обижена, и будет вот какой-то момент, вернуть вот это ее горение, вот это ее желание, отношения будет потом трудно. И сказала, что нужно было, наверное, раньше как-то думать и решать вот сам. У меня было уважение большое к моей невестке, чего не было никогда. Мне заранее, знаете, как там, говорит, она мне уже заранее не нравится. У всех летели головы. Тут у меня просто был стоп от уважения. Да, безусловно, человек его заслуживал, конечно, и все. Вот. И сейчас у меня конфликты с сыном как? Он мне всегда, чтобы я ничего лишнего не сказала. То есть там нельзя обидеть. Я говорю, слушай, а как насчет меня? Вот. И у меня наоборот, у меня не говори это, не говори это, не говори это. Я говорю, ну кто-то же должен сказать. То есть даже вот такие ситуации есть. У меня бывает с сыном, я говорю, ты столько мне говоришь, чего мне не говорить, там не обидеть, ты подумай обо мне. Ну вот я же не говорю грубо, да? Я хочу просто как-то указать. Я очень часто это делаю с юмором. И тем не менее, видимо, когда юмор такой очень, знаете, с большими глазами и с размахивающимися руками, наверное, люди чувствуют, что под этим юмором. Ну, в общем, так, все, я заканчиваю, то я много времени взяла. Спасибо.
Да, ну я могу только сказать, прокомментировать чуть-чуть. Вот то, что Ирина сказала насчет того, что она приветствовала выбор сына, это начало, и это хорошее начало. И если мы сумеем, ну, конечно, в религиозном мире это намного проще, потому что мы с ним вместе выбираем ему будущую жену. В религиозном мире это шидух, это при хороших отношениях в семье дети консультируются с родителями, родители консультируются с рабоним и так далее. В общем, это, так сказать, наше общее дело, это наша общая победа. Или, не дай бог, это наш общий проигрыш. Тут никто никому не может быть претензии. Ни сын к матери, ни мать к сыну. Вот, и поэтому принять ее и обласкать, и быть, да, это первый шаг, и это необходимый шаг. И второе, что я хочу сказать вот к этому моменту приятия той женщины, которая будет любимой женщиной твоего сына, это вы вместе, мама и сын вместе, это уже семья. Человек, который входит, представьте себе, сидит класс, все друг друга знают, все друг с другом в хороших отношениях, вдруг входит новенький. Ощущение этого новенького. Или, например, застолье. Все гости уже говорят третий тост, и компания не очень знакомая, и вам нужно появиться, и все на вас посмотрели. Вот это ощущение невестки. Это ощущение девушки, которая входит в уже, так сказать, вот налаженный механизм. И поэтому от того, как радушно, как учительница в классе себя поведет по отношению к этой ситуации, или как хозяева дома поведут себя в отношении нового гостя, который вошел только что, это так сказать, проекция отношений, как вы поведете себя с невесткой, насколько вы сможете ее обласкать, насколько вы сможете окружить ее теплом и так далее. Это не значит, что надо сюсюкать и говорить миленькая, там любименькая и так далее. Это чувствуется, это на уровне ощущений. Если он ее выбрал, значит, вы ее уже любите. Если вы сумеете вот так ощутить, это до того, как выяснится, что она не умеет жарить котлеты, до того, как выяснится, что она там не особенно опрятная, до того, как выяснится, что она неправильно воспитывает ребенка. Это все уже потом мы будем думать, как быть с этим. Но изначальная позиция – ее принять, полюбить и показать. Показать, естественно, не фальшиво, не играть роль, ощутить и показать, как вы довольны и счастливы выбором вашего сына. Теперь я не хочу долго говорить, я хочу отвечать на вопросы, поэтому, когда вышла замуж, увидела, насколько свекровь вмешивается в жизнь старшего брата мужа. И после того, как наша племянница на дне рождения свекрови говорила ей теплые слова, и была фраза «ты моя единственная бабушка», хотя была вторая бабушка, которая жила в другом городе, мне стало просто страшно, я решила, что мои дети так моих родителей не предадут. Я намеренно возвела стену между своей семьей и свекрами, защищая себя и своих родителей. Не будь у них столько напора, такого бы не случилось. Ну вот, наверное, это продолжение того, что я сказала. Как мы встречаем невестку? От нас зависит, от нас, когда мы свекрови, зависит очень-очень много. Она почувствует, насколько вы довольны выбором ее сына, насколько вы довольны их семьей. Она это почувствует даже без слов. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы чувства были искренними. И это разные семьи, понимаете, совершенно разные семьи. Я всегда говорю, когда мне говорят, а что там за семья, а что там за родители? Я говорю, очень важно, что они хорошая семья, хорошо живут, хороший пример подают детям. А их семья и ваша семья – это разные семьи. Это совершенно разные семьи. И молодые всегда будут успешны, если они не будут сравнивать. Если они будут получать любовь и с той, и с другой стороны, и если они будут тоже давать свои чувства и той, и другой стороне, не сравнивая. Да. Вопросы?
Спасибо большое, Рика. Тут вопрос. Виктория спрашивает. А в чем секрет Наоми и ее невесток? Как удалось ей настолько влюбить в себя своих невесток?
Да, это и вот я уже увидела этот вопрос. Но я думаю в ее искреннем таком... Она их видела как своих. Они были ей свои. Если свекровь видит в невестке, это наше, это мое. Вы знаете, у меня был такой пример наглядный у дальних родственников, я это видела, когда, значит, папа мужа и муж обладали очень легким характером, и они считали, то, что наше, это самое лучшее. И появилась невестка, и не такая, не из такой семьи, и не такая красивая, как они хотели бы, и не такая умная, как они хотели бы. И все, одну секунду, я страшно извиняюсь. Алло? Кен, они бабай давали, они бас асука. Они, Кен, алло, дат клюм, они баемцы, лиха. Вы знаете, почему я не могла не ответить? Потому что это была моя невестка, которая у меня дома сейчас проводит какую-то там группу, заседания, девочки и так далее. Вот, и я должна была ей сказать, что все готово, только я не нахожусь. Все, теперь я все выключила. Так вот, для мужчин в той семье появилась эта девочка. Она была их, вот эта своя. Она наша. Раз она наша, она самая лучшая. Она самая лучшая жена, она самая лучшая невестка. А вот для свекрови она была мезальянс. Мезальянс – это не то, что она ожидала для своего сына. Сын красивый, умный, с прекрасной работой, остроумный, душа общества, и рядом с ним, ну, вот что-то такое очень незаметное. И чем дело кончилось? Дело кончилось тем, что свекровь чем-то обидела невестку, невестка чем-то обидела свекровь, и это уже Израиль, это уже, может быть, это та совковость, которую мы привезли с собой, но, короче говоря, последние 30 лет жизни свекрови они не разговаривали, живя в одном городе, на одной улице, при том, что свекровь воспитала детей, они еще работали и все, то есть свекровь была бабушка на 100% исполняющая свои обязанности, при этом, так сказать, она уже функцию свою выполнила, и все, отношения прекратились тут же. 30 лет они не здоровались. Каково было сыну, который любил свою жену, потому что она моя. Вот она, какая она есть, она моя. Любил свою маму, потому что это мама. Потому что это его прошлая жизнь. Это его, это бабушка его детей. И такие были отношения. Мне кажется, секрет Наоми в том, что они были для нее свои, и они как бы они вошли. Не было для Рут выбора, куда ты пойдешь, туда я пойду. Все, мы вместе. Это мне кажется, что сначала первый ход, да, как белые начинают и выигрывают. Это свекровь. Когда-то Рав Пантелят шутил, как сделать хорошие отношения с молодой семьей, с детьми. Рот должен быть закрыт, а карман должен быть открыт. Знаете, как в каждой шутке есть доля шутки. И много правды. Да, есть вопросы?
Есть вопросы, есть комментарии, но мне сейчас пришло почему-то, знаете, что в голову, что корень проблемы заключается в том, что у обеих сторон, у обеих женщин есть ожидания. И когда нету ожиданий, тогда успешно все складывается. Одна ждет, что ее сын останется навсегда с ней, и он будет также приходить к ней котлеты кушать. А другая ждет, что вторая, которая постарше, обязательно приедет там с детьми посидеть или приготовить те же котлетки и принести. Ожидания не оправдываются, и, соответственно, из этого растут конфликты, да?
Это тоже, да, это тоже. И вот тут мне очень понравился комментарий. Мудрая, хорошая свекровь – это признание любой матери, любящей своего сына. То есть, если ты любишь своего сына, и если ты хочешь ему хорошего, даже если, понимаете, конечно, говорят так, что много ответственности в этих конфликтах лежит на сыновьях. И если бы сын поговорил с точки зрения Торы, без того, что отлепишься от отца и матери, прилепишься к жене, а просто поговорил, сказал: мама, я выбрал эту женщину. И вот Ирина нам сказала, кто нам сказал, что он говорит, вот не говори ей ничего, вот не учи ее, и пусть как оно есть, и все. Вы знаете, его можно понять. И если бы он, может быть, один раз серьезно посидел со своей мамой и сказал: ты знаешь, я понимаю, что она не такая совершенная хозяйка, как ты, и что она многие вещи делает по-своему, но, ты знаешь, мне очень дороги ваши отношения. Тогда, когда ты смотришь на нее критическим взглядом, я чувствую, что в ней какая-то пружинка напрягается, она хочет угодить, у нее не очень получается. Возникает ситуация конфликта. Поэтому я тебя прошу, если можешь, не надо ничего говорить. Не надо ничего говорить. И, скажем, ситуация, которую я поймала, ситуация, а кто же будет одевать детей, они ходят раздетые. Вы знаете, это я. Когда я вижу детей, которые выпрыгнули только что из теплой ванны и бегают по нашему холодному израильскому каменному полу, и когда завтра они сопливые, знаете, как хочется сказать: ой, а где носочки? Ой, не сказать там: ой, что ты? Нет, какой там? Сказать: ой, а где носочки? Ой, скорее прыгни на диван, я тебя обниму, я тебя укрою. И вы знаете, я молчу. И они бегают по холодному полу босыми ножками после ванны, и после этого все сопливые, все. Но я понимаю, что мы растили детей вот так, а сейчас по-другому растят детей. Мы, скажем, я укутывала своих мальчиков и в подмосковной зиме выставляла их на террасу в коляске, и они спали по 2 часа здоровым морозным сном в коляске. Была теплая, собиралась такая там теплый воздух, и все было замечательно. И слава богу, здоровенькие все выросли, все. А здесь детей не кутают. Здесь дети себя будят ручками, ножками тут же. И мамы подскакивают там по 30 раз и суют соски. А мы еще подумаем, или соска испортит прикус, или не испортит. Стоит или не стоит. А здесь вот это так. И вы знаете, и я молчу. Потому что другое время, другие моды, другая музыка, другие представления. Под бальные платья одевают кеды сейчас. И это называется красиво. Хорошо. Понимаете, наши американские соседи берут на свадьбу, оглушительную свадьбу недельного младенца. Слава Богу, все живы-здоровы. Я могла бы сказать и про шапочки, которые надо одеть, и про то, что шапочку надо купить с завязочками. Я много чего могу сказать. Я молчу. Да. Есть вопросы?
Ой, здесь много советов, на самом деле, Нурика, я хочу проявить уважение к тем людям, которые заранее нам задавали вопрос, вашего позволения, я прочитаю.
Да.
Длинная история, здесь у нас из Санкт-Петербурга пришла такая. Есть возможность жить отдельно от свекрови, ей уже 80, она вдова. Она пример жизнелюбия, заботится о своем здоровье, ходит за покупками, общается с подругами, ездит к ним в гости на другой конец города. Конечно же, она и о нас заботится, о сыне и о внуках. Благодарна ей за эту заботу, за моего мужа, но очень хочу жить отдельно. Но я ведь не могу уехать одна. Мы много обсуждали раз эту возможность, и переезд все время откладываем. Вика, вопрос, как быть, смириться и жить или уже переехать? С каким отношением к свекрови могу оставить ее дом и обустраивать свой дом? Как мне прийти к этому отношению?
Вы знаете, я вам скажу, почему это трудный вопрос. Если бы вы задали мне этот вопрос, когда вашей свекрови было 60, тогда я сказала бы однозначно постарайтесь разъехаться как можно скорее. Как можно скорее. Она, человек, так сказать, 60 лет еще достаточно будет деятельный, найдет чем себя занять и будет приезжать к вам, и вы будете приезжать к ней. И, как говорил когда-то Рав Ицхак Зильбер, продать последнюю рубашку, но жить отдельно. И всегда-всегда я говорю, когда есть возможность жить отдельно. А что такое есть возможность? Многие живут вместе из-за экономических соображений. Ни в коем случае не принимать экономические соображения как серьезное обоснование того, чтобы жить вместе. Ни в коем случае. Есть возможность, то есть, скажем, кто-то там в семье, слава богу, нет инвалидов или какой-то невозможности жить вместе, тогда, конечно, жить отдельно. 100%. 100%. Одна хозяйка должна быть на кухне. И, понимаете, это даже в Израиле это даже не обсуждается. Но когда ей 80 лет, я почему-то боюсь, что вы уже опоздали. Вы живете вместе, и ей 80 лет. И если сейчас инициатива разъезда, там, размена квартир или отъезда в ту квартиру, которую там дополнительно есть, которую вы сдаете, или это ее квартира, или неважно, даже если есть такая возможность, если инициатива сейчас будет исходить от вас, я боюсь, что вы потеряете в отношениях не только с ней, но и с мужем, и с детьми больше, чем вы приобретете. Если бы это было 20 лет назад, я бы однозначно сказала, конечно, разъезжайтесь и не о чем говорить. Сейчас, когда ей 80 лет, даже если она ездит еще на другой конец города к приятельницам, и даже если она деятельная и помогает, и еще в ситуации две хозяйки на кухне, это не то, что она бабушка с вязанием где-то в кресле, а вы, так сказать, рулите. Я так понимаю, что она достаточно активный человек. Но при всем том, чтобы не получилась какая-то вот такая напряженная обстановка, которая испортит вам следующие 10 лет и, не дай бог, дальнейшее до 120. Вы знаете, я вам скажу, у меня есть очень-очень близкие приятели, ученики мои бывшие. Она так получилось, что мама, его мама жила с ними. Там два брата, ну вот почему-то так случилось. Там один брат, так сказать, меньше в Торе, второй брат большой Талмид Хахам, и жила мама с ними. Интеллигентнейшая женщина, прекрасная, замечательная. И дома было уважение и любовь со всех сторон. Но я знаю, что до того момента, пока она была в возрасте и болела очень тяжело, и даже болела, так сказать, она была на инвалидной коляске, и все. Но я знаю, что до того, ее оплакивала вся семья, ее невестка оплакивала, невестка к ней в больницу ходила по шабатам на другой конец города, ходила 2 часа в одну сторону, чтобы не на один день они ее не оставляли одну. Так когда идет транспорт, идет транспорт. Когда это суббота, они ходили пешком. И невестка ее оплакивает до сих пор, и память хорошая, и все это как будто такой идеальный момент. Но что я знаю? Я знаю, что никогда до того, как мама ушла из этой жизни, мама свекровь, никогда невестка не ощущала себя хозяйкой в своем доме. Это чувство, это на каком-то подсознательном уровне, но уже сделать было ничего нельзя, с самого начала так повелось, и уже потом любое изменение, это вы меня не хотите, я вам мешаю, я для вас чужая, я осложняю вам жизнь. Вот представьте себе, как свекрови хорошей женщины, как ей жить с таким ощущением, с таким чувством. Поэтому я боюсь, что для вас поезд уже ушел в плане разбежаться. То есть даже если вы сейчас разбегаетесь, настаиваете на этом, так сказать, делаете какие-то очень такие резкие принципиальные моменты, я думаю, что вы потом себя за это съедите. Так мне кажется.
Да, наверное, уже действительно поздновато получается. Рика, еще вопрос у нас уже из Москвы. Вам большой привет из январской Москвы.
Да.
Как вести себя, как быть мамой мужа, если получается, что она мало чему научила своего сына? Поведению, отношению с окружающими, с женщинами, решению жизненных вопросов и правильной их оценки и прочее. Я понимаю, что если Всевышний дал мне этого конкретного мужчину, которого, к слову, очень люблю, равно как и он меня, значит, мне, нам, надо принимать и строить нашу жизнь на том основании, что мы имеем. И мне стоило больших усилий во многом менять его взгляды, разворачивать его и показывать другое направление для мыслей, движения. Мой муж, слава богу, адекватный человек, старается прислушиваться ко мне и быть в единстве со мной. Но зная, что и когда могла, а может быть, даже и должна была вложить мать мужа в него в процессе воспитания и не сделала этого, я воспринимаю это как ее невежество и безответственность. И это сказывается на моем уважении к ней, ну, слава богу, внутри меня. Назвать мамой мне ее крайне сложно. Многих проблем можно было бы избежать, если бы у мужа изначально были бы правильные установки от его родителей. В общем, мы видим, да, проблемы отношения к свекрови, считается, что не так воспитала. И это первый вопрос. И я бы от себя вдогонку, кстати, тут поднятая проблема, называть свекровь мамой или невестку дочкой. Насколько это правильно? Это потом другой вопрос.
Смотрите, давайте я начну со второго, потому что второе более легкое. Надо называть в соответствии с тем, что принято в вашем обществе. Скажем, в Москве, в кругах, в которых мы жили, в Москве, в Питере и так далее, не было принято называть мамой и папой свекровь и свекра, тещу, там, тестя. Не было это принято. Называли по имени-отчеству, и отношения от этого не зависели, скажем так. В деревенских семьях было принято называть папа-мама. В Израиле, да, принято называть има-аба в религиозных семьях. Вот это делает тепло. У меня в семье получилась совершенно идеальная расстановка сил. У меня мои израильские там, зять, невестки, там сторона, там има, аба, а здесь мама и папа. То есть они нас называют мама и папа, а тех родителей называют има и аба. И, в общем, это, наверное, теплее намного, чем меня называли бы, я знаю, по имени-отчеству или как-то. Но это теплее. Но это тепло должно быть естественно, и это тепло должно быть стимулировано дочерью или сыном. Вот это, мне кажется, то, что касается называния. Теперь то, что невестка считает, что свекровь много чего упустила в воспитании сына, и это не дает невестке уважать свекровь, смотрите, я с этим бы поспорила. Я вам скажу почему. Вы написали, что вы любите вашего мужа. Любовь – это, принято было говорить, там, любовь, иррациональное чувство, иррациональное, неверно это. Я это так не ощущаю, что любовь – иррациональная вещь. Любовь, ощущение, физиология в какой-то степени может быть иррациональна. Но любовь, уважение, так сказать, сотрудничество в деле построения семьи, она достаточно рациональна. То есть, я так понимаю, что в вашем муже есть то, что позволяет вам его любить и уважать, хотя бы то, что он прислушивается к вашим советам, хотя бы то, что он не упрямый, хотя бы то, что он умеет услышать и умеет повернуться в ту сторону, которую вы ему показываете. Это тоже ж было воспитано в семье. Поэтому я думаю, что имея хорошего мужа и понимая, что этого хорошего мужа родила именно эта женщина со всеми ее недостатками, мне кажется, я бы не культивировала в себе вот какое-то отрицание и то, что вот она неправильно его воспитала. Я вспоминаю мою свекровь. У меня была свекровь, но очень-очень интересный человек. Моя свекровь была абсолютно, абсолютно индифферентна ко всякому быту. Ей было абсолютно безразлично, она была вся, так сказать, наполнена ощущениями театра, театральная постановка. В последние годы уже телевизор много давал всяких, так сказать, эмоциональных ей радости, переживаний. Вот перед ней лежало там несколько пачек сигарет, несколько килограммов конфет, которые были ей абсолютно противопоказаны. Она сидела у телевизора, и она хорошо ко мне относилась. Я ее вспоминаю с необыкновенным теплом, с необыкновенной признательностью. Она сумела вложить в моего мужа умение любить. Видимо, она просто умела любить. И даже если она не подтверждала это умение какими-то вкусными котлетами или, там, не знаю, борщом, или не была такой домовитой, ну и какая разница? Какая разница? Она вложила в него интеллигентность, она вложила в него умение, там, не знаю, критически мыслить, она вложила в него умение делать хорошо своим близким. Все, мне этого хватает. Мне кажется, что надо быть благодарной. Понимаете, что значит вы не можете ее уважать, так как она чего-то не заложила. Чего-то не заложила. А может, не получилось. А может, не так думала. А может, увлеклась там другой жизнью какой-то. Но что-то вложила. Ведь он с вами, а вы с ним. Слава Богу, спасибо большое, что у вас есть хорошая семья. И если можно, так сказать, ее как-то То есть, может быть, она и сейчас там, на старости лет, она тоже может многое понять, если она увидит, как вы искренне хорошо ей, к ней относитесь и благодарны ей за, за своего мужа и заботитесь о ней. Это всегда всем приятно и всегда лучше, лучше передозировать хорошее, чем недодозировать. Да, Мирьям?
Вы знаете, здесь на самом деле пишут, извините, но проблемы с невесткой. У меня тоже сложилось такое впечатление. Женщина, с одной стороны, говорит, что она полностью любит мужа, но при этом у нее претензии к свекрови. О чем претензии? О том, что с мужем что-то не в порядке. Дорогая, если мы любим мужа, то мы любим его. Если у нас чувствуются претензии, то тут уже это наши отношения. Ни при чем здесь свекровь. Пишут.
Ну да, это все равно, что осуждать учительницу первого класса, что она не привела своему сыну любовь к великой русской литературе, не привела вашему мужу, своему ученику. Это уже теперь вы вместе, теперь вы вместе. То есть мама, он отлепился, слава Богу, есть... И, к сожалению, много мужчин, которые не умеют отлепиться от мамы и прилепиться к жене. Такое тоже бывает. Вот тут говорят, что во многом секрет Наоми и невесток в том, что у них была общая утрата, общее горе, и им нечего было уже делить. Вы знаете, общее горе может объединить, общее горе может разъединить и разбросать по разным сторонам жизни. Так что общая утрата, да, общая утрата, у нас есть такие примеры из прошлой нашей там киношно-театральной жизни, там Андрей Миронов, его мама Мария Миронова ненавидела всех его там жен, его женщин, девушек и так далее, пока вот... Он не умер, и пока с кем-то из них она наладились отношения, потому что общая была утрата. Есть такое, да. Наверное, когда муж и жена из семей с похожими устоями и ценностями, то их совместная жизнь намного спокойнее в смысле взаимопонимания, конечно. Дело не в Наоми, а в Рут. Это у Рут оказались такие качества. Она взяла на себя заботу и опеку одинокой пожилой женщины. Ну, взаимно, конечно. Я думаю, что если бы Наоми ее оттолкнула, она бы оплакивала в одиночестве, и ей, наверное, ну, было бы достаточно безразлично. Главное не оттолкнуть, а дальше уже хорошие качества, да.
Раз у нас семейная консультация, то вам, между прочим, здесь большой привет присылают из Граца от Полины Манелис.
Да, спасибо.
Еще тут пишут, я знаю, что вы не прочитаете, но я Анастасия написала, я прочитаю, соглашусь. Вы золотая, Рика, свекровь. Ваши невестки дан невероятный... Невесткам, я только поправлю, Брейнера. Дан невероятный подарок в виде вас, Рика. Благодарю за ваш пример.
Это какой невестки? Я считаю, что я подарок для всех моих невесток. Так что я не знаю.
Я говорю, у вас же несколько невесток, просто не все
это знают. О какой идет речь, да. Да, я считаю, что Блейнера. Но у меня невестки тоже Блейнера. А вот тут меня очень, у меня, как бы я ни пыталась наладить отношения с мамой мужа все было бесполезно. Вы знаете, вот этому письму я очень сочувствую. Потому что, опять-таки, это на мою мельницу вода. Потому что я считаю, что да, 90% успеха отношений свекрови и невестки – это на свекрови. Я считаю, что невестка – это гость. И я очень сочувствую этой женщине, которая это написала. О чем я и говорила. Я в стрессе там все время. Да, и болеют. А Ирина? Да. Точно. Только Ирина. Только я молчу. А вы немножко иногда говорите, приучить горшку не умеют, как знакомо, аналогично. Да, спасибо. Вот я даже не понимаю, если есть кто-то, кто может голосом сказать, да, потому что я тут некоторые не понимаю.
Да, потому что пишут люди, не успевают целиком текст отправить, и поэтому иногда мысли рвутся. Рика, есть тут вопрос такой, на самом деле, если не против. Девочки, вы можете поднимать руки, конечно, у нас сегодня открытый микрофон. Вопрос такого характера. Свекровь не сидит с детьми, не помогает по хозяйству, но приезжает, когда хочет. Можно ли ее выгнать, поставить какие-то границы? Потому что это разрушает отношения с мужем.
Да, это хороший вопрос. Во-первых, вам Мирьям уже частично ответила. Свекровь не помогает, не сидит с детьми. То есть она не оправдывает ваши ожидания. Дорогие мои, ничего не ожидайте. Ничего не ожидайте друг от друга. Старайтесь быть самодостаточными. У каждой из женщин своя жизнь. Должна быть своя жизнь. Не должно быть взаимной зависимости. Не, в идеальном варианте не должно быть взаимной зависимости ни денежной, ни какой-то поведенческой, ни то, что вот сейчас одни мои знакомые, они не отдают ребенка в садик, а сидит с ребенком бабушка. И бабушке они платят столько же денег, сколько и платили бы садик. И они зависимые, и я совершенно не вижу, что отношения улучшаются от этого. Невестка недовольна тем, как бабушка воспитывает детей. Бабушка их не развивает так, как это в садике. Бабушка их не... Вот. Теперь они сделали это, видимо, из-за того, что они хотели помочь материально родителям. То есть родители новенькие репатрианты, и вот, значит, лучше мы будем эти деньги отдавать родителям, и, само собой, они посидят с детьми, и родителям будет легче, и у нас ребенок будет присмотрен. Совершенно неправильная вещь, совершенно неправильно. Друг другом недовольны, и это тянется и тянется, и уже не первый год. Не нужно входить в такую систему зависимых друг от друга отношений. Не нужно. Неправильно. Теперь свекровь приезжает, когда она хочет. И можно ли ее выгнать? Выгнать не нужно, нельзя выгнать. Но поставить границы можно. Как поставить границы? Например, вы с мужем дома, с мужем надо объясниться, поговорить серьезно. И, например, если вы услышали, что, так сказать, там звонок, или если вы ей дали ключи, это другой вопрос. Если ключей у нее нет, вы просто не выходите на звонок. Вы можете быть заняты, вы можете быть в постели, вы можете быть в ванне, вы можете быть... Вы просто, так сказать, так как вы не договаривались о том, что она приедет, вы можете просто не открыть дверь. Вот. И потом, как ты должна была быть дома? Ой, наверное, заснула, не слышала. Всегда худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому лучше спускать на тормозах. Поэтому не надо никого выгонять никуда, а надо просто раз-другой она так сделает, и она поймет, что нужно или предупредить, и спросить, удобно ли вам это. А вы, в свою очередь, скажите, нет, там мама или там Полина Евсеевна, вы, пожалуйста, сейчас мне это неудобно, я развела уборку, или у меня там посетители, и все, давайте на 2 часа позже. Или, ну, в общем, как-то, конечно, границы ставить надо. Это необходимо. Вот так, извините, но проблема с невесткой. Какая проблема с невесткой? Объясните, вы пишете проблемы с невесткой.
А это то, что вот это было, то, что из Москвы, когда не так воспитала сына.
То есть это отвечает уже свекровь?
Нет, это наша слушательница пишет, что проблема уже у невестки, не в свекрови. Тем более...
Я все поняла. Когда невестка не оценивает подарочек, который ей... Так, можно и чаще, родители... Бывает, что родители прививают хорошие качества, но дети вырастают совершенно другими. Бывает. Воспитание – это отдельная тема. Бывает так, что в одной семье абсолютно разные дети. Разные не только с точки зрения там, талантов или каких-то увлечений, а даже с душевных каких-то позиций совершенно разные.
Рика, тут был на самом деле вопрос по поводу насаживания культуры, продолжение, вот как вы отвечали. Если родители одной стороны пытаются, ну, то, что мы сегодня уже говорили, да, советская культура, советское воспитание, если тоже пытаются навязать, тем более, что мы-то живем в стране уже, мы воспитываем новое поколение, а родители приезжают со своим чемоданом опыта. И вот пытаются нанести добро и причинить счастье. Можно ли тоже ставить границы и как это сделать? То, с чего мы начали сегодня.
Да, конечно. Я помню, мы были в такой ситуации, когда наши родители не очень поддерживали наши, так сказать, религиозные начинания. И тогда мы с ними поговорили и сказали: дорогие родители, если вы хотите, чтобы мы без опаски привозили к вам детей, давайте вот это покрывало, такое, оно будет лежать около телевизора, и когда дети будут, внуки будут приходить к вам, мы будем накрывать, как будто и там ставить вазочку, и дети не будут ощущать, что это что-то такое, что насыщает, там, как-то украшает жизнь других людей, а они от этого отгорожены. То есть нам, у нас сейчас есть определенные цели воспитания, и наши родители на это пошли. И, в общем, конечно, должны быть какие-то... Тоже это не должно быть что-то совершенно уже, так сказать, несусветное, если бабушка там хочет рассказать «Красную шапочку», прочитать, может, не надо, там очень кровожадно, а как-нибудь там рассказать мило и с юмором. В общем, конфликты никому не нужны. Вы знаете, Рав Ицхак Зильбер говорил, что отношения, хорошие отношения с бабушками, они нужны. Они нужны. Они, дети, должны чувствовать... Дети становятся сильнее, когда они чувствуют третье поколение. То есть у них есть, вот, они растут, они сильные, они залюбленные, они в окружении такой теплицы, у них есть родители, а у родителей есть их родители. Поэтому он говорил, что очень важно общению. Ему часто задавали вопросы, а если есть риск, что... бабушка подсунет некошерную конфетку. Но он говорил, что, конечно, старайтесь этот риск уменьшить, там, поговорить с родителями и как-то, в общем, привезти им 5 килограмм конфет, и чтобы у них было всегда что дать ребенку, стараться, чтобы были там кошерное все, что они могут дать, но чтобы отношения были, потому что эти отношения очень-очень важны. Я волнуюсь, мне кажется, мы уже чужое время занимаем.
Спасибо большое, Рика, огромное спасибо, действительно. Мирьям... Да, к нам уже подключилась Рубаница Бора-Харитана, мы должны передавать ей микрофон, к сожалению.
Да,
спасибо вам.
К счастью.